Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Новая информация по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова. Почему общественность и правозащитники считают расследование малоэффективным? Далее, Грибаускайте стала новым президентом Литвы. По каким причинам ее победа оказалась такой убедительной? 65 лет назад началась депортация крымских татар в Среднюю Азию. Как в Крыму вспоминают о трагедии тех лет сегодня? Эти вопросы поставил перед нами понедельник, 18 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Глава Следственного комитета Генеральной прокуратуры России Александр Бастрыкин сообщил, что одной из основных версий убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой является их профессиональная и правозащитная деятельность, которая касалась неофашистских и неонационалистических движений в России. Более подробную информацию о ходе следствия Александр Бастрыкин дать отказался. Это беспокоит гражданское общество и правозащитников России. Многие из них считают, что следствие по делу об убийстве адвоката и журналистки малоэффективно и медленно, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Боде.
Напомню, что адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были застрелены 19 января в центре Москвы, когда возвращались с пресс-конференции. Сначала у следствия было довольно много версий убийства, потом круг их сузился. И вот теперь глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выдвигает как одну из основных версию о профессиональной деятельности. Для Льва Пономарева, лидера движения «За права человека», это не явилось неожиданностью.
Никаким другим адвокатам не обращались родственники пострадавших антифашистов, когда либо убивали антифашистов, либо покушались на их жизнь. В этом смысле он совершенно был уникальный адвокат, и, естественно, все стрелы как бы были направлены, и месть, те люди, которые хотели мстить, они, конечно, думали в первую очередь о Маркелове, бесспорно. Но, к сожалению, конечно, у российских граждан очень много разочарований по расследованию политических убийств. И, слава богу, по крайней мере, не говорится, что якобы там может быть личная месть, ведь запустили же и такую грязную версию, что якобы там вот он шел с Бабуровой, кто-то лично мстил, что у них, возможно, были какие-то личные отношения и так далее.
А вот что думает по этому поводу Евгений Прошечкин, председатель Московского антифашистского центра.
Если посмотреть в интернет на многочисленные националистические фашистские сайты, там постоянно публикуются списки с призывами уничтожать тех или иных общественных, политических журналистов и деятелей России. Маркелов там был. Кроме того, когда он был убит, были злорадные голоса вот националистических фашистских деятелей в интернете. И самоубийство носило такой демонстративный характер. Я не исключаю версии, что какие-то шовинистические нацистские круги могли убить Маркелова, потому что он защищал вот жертву полковника Буданова, который некоторые политические деятели, фанаты, вот, например, футбольных клубов иногда, Буданов, Ермолов на встречах по футболу с командами из Чечни скандируют.
Ольга Трусевич, сотрудник правозащитного центра «Мемориал», член правления некоммерческого партнерства «За верховенство права», опасается, что следствие по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой может сделать слишком поспешные выводы.
Впечатляющее, так скажем, убийство в центре Москвы не было раскрыто сразу по горячим следам. Насколько я знаю, значит, Следственный комитет упорно работал и заявлял прессе о двух версиях. Причем одна из них была как бы заведомо абсурдная. Любой человек, минимально хотя бы знающий Стаса, не говоря уже о тех, кто близко его знал, точно знал, что версия о личных неприязненных отношениях не имеет под собой практически никакой почвы. Первая такая обтекаемая версия – это версия, связанная с профессиональной деятельностью. А вторая версия, что Стас убит на фоне личных неприязненных отношений.
А насколько тщательно расследуется, на ваш взгляд, версия профессиональной деятельности? Вот, например, пресловутая СМС с угрозами по поводу дела Будановой. Хоть проверили, с какого она номера поступила?
Об этом заявил его брат, что все проверено, и этот человек не имеет ни малейшего отношения к убийству. Что касается, насколько тщательно, здесь как раз вот тот же самый вопрос. Насколько тщательно и точно, что превалирует, тщательность и точность расследования или желание отчитаться? поскольку как бы заранее уже через Бастрыкина к Медведеву пришло полуотчет, что мы близки к раскрытию. И что Медведев, собственно говоря, на встрече со своим советом по общественным организациям и заявил. Видимо, однозначно предполагалось, что это как раз версия, связанная с профессиональной деятельностью, а вот сейчас Бастрыкин уточняет, что она связана с выступлением Станислава по антифашистским делам, вот, в частности, дело Рюхина, мы знаем, да, и другие. И я думаю, что здесь есть две опасности. Первая опасность в том, что если эта версия верна, исполнители и заказчики уже как бы скрылись и прикрыты теми, кто, как правило, из властных структур, ну, так скажем, покровительствует фашистским организациям. И вторая опасность, что это одна из верхнележащих версий о его профессиональной деятельности. Его профессиональная деятельность включала в себя и Чечню, и Химки, и общежитие, ряд частных каких-то дел. В общем, его профессиональная деятельность была страшно многообразна, а фашисты, нацисты со своими, так сказать, громкими заявлениями, они лежат на поверхности. В общем, очень легко, как говорится, выдать желаемое за действительное. Я не говорю, что Следственный комитет пойдет по этому пути, я просто упоминаю это как одну из опасностей. Очень хотелось бы, чтобы оно не было бы так, как с убийством Политковской.
Это была Ольга Трусевич, сотрудник правозащитного центра «Мемориал», член правления некоммерческого партнерства «За верховенство права». С Ольгой беседовала моя коллега Анастасия Кириленко. А вот как оценивает ход следствия Сергей Соколов, шеф-редактор «Новой газеты», с которой сотрудничала убитая журналистка Анастасия Бабурова.
Я предполагаю, что в словах председателя Следственного комитета Бастрыкина содержится, по крайней мере, более-менее определенный мотив убийства. И, насколько я понимаю, следствие достаточно близко к тому, чтобы это дело раскрыть. По крайней мере, на уровне исполнителей. Что касается заказчиков, как вы знаете, это всегда большая проблема. Но думаю, что и на этот вопрос тоже ответим. Дело в том, что заказное убийство по горячим следам весьма редко раскрывается. И, насколько я понимаю, следствие ведет весьма долгую и вдумчивую работу, учитывая то, что изначальных версий было большое количество, они, прежде всего, были связаны с теми делами, которыми занимался адвокат Станислав Маркелов. Там было достаточно большое количество версий, и, естественно, каждая из этих версий детально проверялась и отсеивалась, поэтому, естественно, заняло большое количество времени.
О ходе следствия по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой говорил шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. Вероника Баде, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Отмену выборности главы Конституционного суда, спешно оформляемую партией власти, обсуждаем с бывшим заместителем председателя суда Тамарой Морщиковой.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 18 мая. На выборах президента Литвы победу одержала Даля Грибаускайте. И сейчас она работает в Брюсселе главой бюджетного ведомства Европейской комиссии. За Грибаускайте проголосовали 69% избирателей, при этом явка составила почти 52% от лиц, имеющих право голоса в Литве. Грибаускайте стала первой женщиной на посту литовского президента. Она экономист по образованию, вступит в должность главы республики в июле. Из Вильнюса репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ирины Петерс.
Даля Грибаускайте получила на выборах рекордное для Литвы количество голосов – более 68%. За нее проголосовали около миллиона человек. Правом голоса в Литве обладают 2 миллиона 870 тысяч граждан. С большим отрывом от победительницы далее следует кандидат социал-демократов Альгердес Буткевичус – 12%. На третьей позиции – Валентинас Мазуронис, соратник бывшего президента Роландеса Паксеса. Опытный политик, экс-премьер Литвы Казимира Пронскини оказалась на пятой позиции. Самый высокий процент голосов – победительница получила в Каунасе, самый низкий в Варенском районе. Чаще всего за Грибаускайте голосовали горожане и молодежь, реже – жители провинции и люди старшего возраста, говорят прохожие на улицах Вильнюса.
Пришел человек, которому Литва важнее его личных дел. До сих пор мы имели бывших коммунистов. Грибаускайте – это одно, а Грибаускайте – это другое.
Сразу, может, и она не сделает чуда. И она старается, но она обещает. Уверяет людей, надо всеми силами, всем нам помогать ей.
Свое мнение высказывает бывший член Сейма, сигнатор акта независимости Литвы Эгидиус Бичкаускас.
Повторяется, ждем какого-то мессию, который придет и спасет всех нас. Я боюсь, что в нынешней этой ситуации, неважно, кто придет, он не сможет сделать чудо, и чуда не будет. И вот это больше настораживает изменение мнений. Народ кого-то поднимает, возвышает, а потом с тем же самым ожесточением через некоторое время топчет. В этом плане тревожно и даже жалко будущего президента.
53-летний экономист, до этого исполняющий обязанности еврокомиссара по бюджету и финансам, формулирует причину, которая заставила ее баллотироваться на пост президента страны.
Хочу поделиться своим опытом, знаниями, принять вызов на себя вместе со страной, когда стране тяжело, получать большую зарплату и только приезжать в гости и советами делиться уже больше не могу, как гражданин Литвы. Сейчас пришло время, когда каждый из нас должен брать ответственность на себя. И я это делаю.
Говорила Даля Грибаускайте, выигравшая в Литве президентские выборы. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Почему победа Грибаускайте на выборах президента Литвы оказалась такой убедительной? Этот вопрос я задал известному вильнюсе журналисту, политическому обозревателю журнала «Вяйдас» Аудрису Бачулису.
Не было какой-то одной причины, почему люди так единогласно голосовали за Далю Грибаускайте. Кому-то понравилось то, что она еврокомиссар, кому-то нравилась ее довольно такая жесткая манера управления, кому-то тот факт, что она является экономистом и финансистом, а в кризисное время это весьма полезные свойства. Кому-то понравилось то, что она женщина. Много было слагаемых ее успеха. Хотя, я думаю, самым главным является то, что за последние 10 лет в литовской политике в политической сцене произошло такое истребление всех мало-мальски желающих стать лидерами, что когда на эту выжженную землю пришла Даля Грибаускайте, до этого не участвовавшая в разных политических играх, она оказалась буквально единственным кандидатом с двумя руками, с двумя ногами, да еще к тому же с головой.
А почему так произошло?
Ну, как говорится, в тени дуба деревья плохо растут. В литовской политике были два дуба – Ландсбергис и Бразаускас. И пока они не сошли с политической арены, возможность вырасти новым сильным лидером практически не было.
Новый глава государства будет внепартийным президентом, да?
Так и по Конституции положено. И, что самое интересное, Даля Грибаускайте действительно будет беспартийным кандидатом, потому что с 89-го года она практически никакой партийной деятельности не участвовала.
Президент Адамкус, так со стороны глядя из-за границ Литвы, был довольно сильной личностью и довольно ярким политиком, и, может быть, его можно даже присоединить к тому дуэту, который вы упомянули. Какое наследие он оставляет новой главе государства?
Довольно-таки сложное, потому что последнее время Валдас Адамкус уже довольно-таки трудно управлялся политикой, в особенности внутренней. Потому что если во внешней политике он в последнее время был довольно-таки активен, это было особенно видно во время русско-грузинской войны, но надо учесть, что Даля Грибаускайте категорически раскритиковала всю нынешнюю внешнюю политику Литвы. Она еще пару лет назад очень так жестко сказала, что проблемой Литвы является то, что во внешней политике она дружит с разными нищими, вместо того, чтобы наводить мосты дружбы с европейскими странами. Тут никто не сомневается в Вильнюсе, что перемены внешнеполитической линии Литвы будут очень сильными. То есть, каким бы ни было наследие Адамкуса, Даля Грибаускайте это не воспринимает как стоящее наследие. А во внутриполитической жизни, конечно, ей будет немножко легче, потому что как-никак демократическая система в Литве функционирует. И даже сама ее победа показала, что в последнее время весьма популярные разговоры политических обозревателей, что, дескать, в Литве действует олигархическая система, являются только мифологемой. Ибо она победила вопреки желаниям тех, кого у нас любят называть олигархами. А если олигарх не способен провести своего президента, то он уже не олигарх, а только вывеска.
Чего Москве ждать сейчас от Вильнюса? Вы сказали, что изменятся векторы внешней политики вашей страны. Понятно, что главный вектор развития страны, конечно, будет европейским. Тут даже обсуждать нечего. То, что касается отношений с Россией.
Улучшение отношений следует ожидать. Вообще, уже сам приход консерваторов к власти прошлой осенью ознаменовал изменение литовской политики по отношению к России в лучшую сторону. Это еще один миф, что, дескать, правые ухудшают отношения с Россией. Это с точностью до наоборот. Все главные прорывы в литовско-российских отношениях произошли именно при власти консерваторов. И то, что сейчас приходит Даля Грибаускайте, которая будет управлять внешней политикой, как и положено по Конституции, и которая будет менять прежнюю восточную политику Литвы на близкое сотрудничество там, с Молдовой, Грузией, Украиной, попытки демократизировать восточные соседи, именно из-за чего и происходили основные трения между Вильнюсом и Москвой, то наводится мысль о том, что изменения будут к лучшему.
Я беседовал с политическим обозревателем журнала «Вяйда», с журналистом из Вильнюса Аудрисом Бачулисом. Мы обсуждали политическую ситуацию в Литве после победы на выборах президента республики Дали Грибаускайте. Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 18 мая. Председатель Государственной Думы России Борис Грызлов сегодня отправился в визит в Абхазию. Эта поездка в Сухуми проходит пышно, и многие наблюдатели рассматривают поездку российского спикера как ответ на учения НАТО в Грузии, а также как подтверждение намерения России не отказываться от своего признания независимости Абхазии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Поездка спикера Государственной Думы Бориса Грызлова в Абхазию обставлена со всей помпой официального государственного визита. В аэропорту его встречал президент самопровозглашенной республики Сергей Багапш, а сам Грызлов возложил венок к памятнику защитникам Сухуми и сделал несколько заявлений. В частности, он призвал решать экономические проблемы Абхазии за счет Олимпиады в Сочи, а также выразил уверенность, что россияне смогут насладиться отдыхом на абхазских пляжах безо всяких проблем. О том, как проходили переговоры Бориса Грызлова и абхазского руководства, для «Радио Свобода» рассказала сухумский журналист Наталья Шульгина.
Сами переговоры проходили за закрытыми дверями, но потом состоялась большая встреча, в которой принимали участие члены правительства и парламент, в том числе спикер. Грызлов рассказал о том, что дальше будут связи расширяться. Он вкратце сказал о том, о чем шел разговор у них с президентом. Он сказал, что Россия будет оказывать экономическую помощь. В первую очередь это социальные, пенсионные выплаты и другое. Но самое главное, он считает, это не просто поддержка должна быть, а привлечение Абхазии к экономическим проектам взаимовыгодным. В первую очередь, естественно, в строительстве сочинских объектов, куда можно поставлять строительные материалы. Кроме того, Грызлов поднял вопрос паспортов. Он сказал, что в настоящее время Абхазия уже суверенное государство. И если раньше 80% населения имело российские паспорта, этого было вполне достаточно, то теперь нужно ставить вопрос об абхазских паспортах. Но для этого, значит, Россия будет помогать подготавливать бланки самих паспортов, которые должны иметь высокую степень защиты и биометрические показатели, чтобы ими можно было спокойно пользоваться из-за границы, потому что, ну, хотя сейчас это мало реально, но тем не менее в будущем, значит, можно будет в Грозном Абхазии выезжать за границу по этим паспортам. Его спросили о том, возможно ли вхождение Абхазии в союзное государство Белоруссии и России. Он сказал, что уже были сделаны определенные шаги на парламентском уровне, и делегация парламента Республики Абхазия получила статус постоянного наблюдателя в парламентском собрании союзного государства. Но дело упирается в то, что пока сама Республика Беларусь, второе государство, не признала Абхазию. Хотя Лукашенко и обещал, но уже все сроки прошли, срок был в апреле, да, он упрекнул Беларусь, что она очень долго к этому вопросу готовится.
Наталья Шульгина о переговорах Бориса Грызлова и лидеров самопровозглашенной Абхазии. Стоит добавить, что в этом регионе действует партия «Единая Абхазия», считающая себя политической союзницей партии «Единая Россия». Борис Грызлов, как второй человек в «Единой России», приветствовал коллег из «Единой Абхазии» отдельно и сказал, что хотя «Единая Россия» открывать в Сухуми свое отделение не будет, братской партии будет оказываться помощь. Ранее абхазское руководство говорило, что в республику собирается лидер «Единой России», российский премьер Владимир Путин. Вся эта волна активности Москвы в отношении Сухуми приходится как раз на начало переговоров в Женеве по урегулированию ситуации в отношениях между Грузией и ее отколовшимися регионами. И, естественно, не может на этих переговорах не сказываться. Министерство иностранных дел Грузии уже заявило свой протест по поводу визита Бориса Грызлова в Абхазию. А представители Сухуми вообще отказались ехать в Женеву, объявив, что ничего не ждут от этих переговоров. Российский политолог Дмитрий Орешкин уверен, что у всего происходящего есть внутрироссийская политическая подоплека.
То, что лидер «Единой России», и один из них там еще национальный лидер, собираются ехать в Абхазию как раз в тот момент, когда она отказалась от участия в женевских переговорах, не случайно. Таким решением международные отношения и России, и Абхазии ни в коей мере не станут лучше. Значит, эта цель не преследуется. Демонстрируется противоположная тенденция. Нам весь мир без разницы. Россия признала Абхазию и замечательно, а больше ничего не требуется. Зачем именно сейчас и почему такая спешка? В политологическом сообществе есть очень простое объяснение. Кризис развивается. И для национального лидера остается не так уж много вариантов. Вернуться назад на позицию президента России, то есть осуществить стратегию бегства наверх от нарастающих экономических проблем, вряд ли удастся. Оставаться премьером в ожидании значительного ухудшения и социальной, и экономической ситуации явно не выигрышно. Путин любит иметь перед собой набор вариантов, из которых он может выбирать. Один из этих вариантов – это создание нового государства, союз России и, скажем так, Абхазии, а может быть и Белоруссии. И, естественно, выборы нового президента этого нового государства, который будет выше Медведева, выше Багапша, выше, там, предположим, Лукашенко. Я хочу сказать, что это один из вариантов, который должен быть проработан и должен лежать на столе перед Путиным, когда ему наступит момент делать окончательный выбор.
Даже если эта версия чисто гипотетическая, в нее очень хорошо укладываются и недовольство Бориса Грызлова медлительностью Белоруссии, и необходимость абхазских паспортов. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Еще коротко одно сообщение, связанное с ситуацией на Кавказе. 18 мая в Женеве стартовал 5-й очередной раунд дискуссии о безопасности Закавказья. Первый раунд этих переговоров был начат еще 15 октября 2008 года, а данный диалог предусмотрен схемой регулирования конфликта между Грузией, Абхазией и Южной Осетией, которая была выработана при сотрудничестве президента России Дмитрия Медведева и президента Франции Николя Саркози. В этой дискуссии должны участвовать Российская Федерация, США, Грузия, Абхазия и Южная Осетия. Однако, как вы уже поняли из репортажа Данилы Гальперовича, с абхазской делегацией там вышла неприятность, и вот сейчас мы получили сообщение о том, что вслед за абхазской покинула совещание в Женеве и южно-осетинская делегация. Напомню, что в эфире программа «Время свободы», во второй половине часа следующие основные темы. Индийский национальный конгресс победил на парламентских выборах. В Каннах продолжается международный кинофестиваль. Возобновил выход еженедельник «Огонек». 65 лет назад началась депортация крымских татар в Среднюю Азию. Об этом поговорим после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Обозреватель Андрей Шары анализирует, почему президентом Литвы стала ленинградская студентка.
Комментарии экспертов.
Украинские политологи Михаил Погребинский и Дмитрий Выдрин прогнозируют последствия отставки главы секретариата президента Ющенко.
В блогах «Свободы».
Публицист Александр Генис подсчитывает стоимость американской медицины.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
В Сунжинском районе Ингушетии в окрестностях селения Алкун за два дня спецоперации убиты по меньшей мере 4 боевика. Об этом сообщают агентства со ссылкой на МВД республики. Ранее власти сообщили, что в лесах Сунжинского района могут укрываться до 15 боевиков. Россия покинула женевские переговоры по вопросам безопасности с Грузией в связи с отказом Абхазии от дальнейшего участия в этих консультациях. Представитель МИД России заявил, что нет смысла продолжать женевские переговоры без участия одной из сторон. Ранее сообщалось, что стол переговоров покинули представители Южной Осетии. На процессе по новому делу против бывших совладельцев ЮКОСа гособвинение продолжило представление своих доказательств. Поддержать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в суд пришли оппозиционные политики Борис Немцов и Владимир Милов. В Афганистане совершено покушение на брата президента страны Хамида Карзая. Он не пострадал, убит его охранник. Власти Шри-Ланки заявляют, что сопротивление сепаратистов организации «Тигры освобождения Тамилы Лама» сломлено, а сам руководитель этой организации убит. В Гаагском международном уголовном трибунале по военным преступлениям начался процесс по делу боевика, обвиняемого в преступлениях, совершенных в суданской провинции Дарфур. В столице Мьянмы, Янгуне, начался суд над лидером оппозиции Аун Сан Су Чжи. Она обвиняется в нарушении режима домашнего ареста, и ей грозит 5-летний тюремный срок. Суд в Москве признал незаконным увольнение журналиста студии спецпроектов Первого канала, шеф-редактора программы «Участок» Олега Пташкина. Иракская полиция сегодня обнародовала видеозапись допроса человека, которого, как считают власти, зовут Омар аль-Багдади. Предполагается, что именно он возглавлял повстанческую организацию, связанную с Аль-Каидой.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 18 мая. Партия «Индийский национальный конгресс» одержала убедительную победу на парламентских выборах в Индии, проводившихся в течение более чем месяца из-за огромного числа избирателей и сложности процедуры подсчета голосов. Конгресс получит более 200 депутатских мандатов в парламенте нового созыва. Общее число депутатов – 573 человека. Вместе с партнерами, вероятнее всего, сможет сформировать правительство большинства. Во главе кабинета министров останется 75-летний политик Манмохан Сингх. Обозреватели констатируют усиление позиции самого известного в Индии политического клана – клана семьи Ганди. Итоги выборов я обсудил с международным обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным.
Индийская пресса, да и британская пресса используют эпитет исторический, и, кажется, в этот раз журналисты не преувеличивают. Дело в том, что вот эти выборы, они полностью совершенно не соответствовали тем предсказаниям, которые эксперты делали накануне голосования. Напомню, что выборы длились практически месяц. Гигантская страна, голосовали несколько воскресений, несколько уикендов. Эксперты говорили, что это будет очень жесткая борьба, и с минимальным перевесом победит либо Индийский национальный конгресс, либо Джаната партия, но в любом случае гигантскую роль в формировании будущего парламента и, соответственно, правительства будут играть и так называемые региональные партии, а их очень много в Индии. Индия страна очень разнообразная, мультиэтническая, многоконфессиональная. Очень большую роль во всем этом будут играть коммунисты. Коммунисты в некоторых местах правят по 30 с лишним лет, в некоторых штатах. Так вот, абсолютно все эти прогнозы провалились. С большим отрывом побеждает Индийский национальный конгресс. А региональные партии проигрывают во многих местах, где они, в общем, должны были выиграть или выигрывали в течение там чуть ли не десятилетий. Коммунисты вообще потеряли гигантское количество голосов, и сама Джаната партия, которая обычно относят к... Это не крайне правая, это правоцентристская партия, но многие представители Джаната партии во время избирательной кампании позволяли себе очень резкие заявления, которые в общем-то, можно расценить даже как антимусульманские, направленные против других этнических меньшинств.
Почему же в контексте тех политических обстоятельств, о которых вы рассказываете, произошла такая неожиданная политическая встряска?
Избиратели выбрали средний путь, пишут все газеты, и они намекают, конечно, на известный буддийский термин «средний путь», «избегай крайностей». Действительно, это победа, ну, скажем так, реформистского пути в индийской истории. Вот смотрите, Индийский национальный конгресс – это старейшая партия страны, который, собственно говоря, возглавил борьбу за независимость и привел страну к независимости. Обычно до появление Джаната партии воспринимался как единственная партия, которая отражает интересы всех индийцев, сбалансированная политика с духовным отцом в виде Махатмы Ганди. Конечно, в практике, в политически Индийский национальный конгресс быстро превратился в касту. Касту, во главе которой стояла и, собственно говоря, до сих пор стоит семейство Ганди. Все-таки Индийский национальный конгресс перед этими выборами смог привлечь на свою сторону две разных очень части населения, но очень важные и очень многочисленные. Прежде всего, речь идет о крестьянстве. Индийский национальный конгресс предложил целую программу поддержки беднейших. Это и дешевые кредиты, это и возможность расширять свои территории, это послабление в налогообложении и многое-многое-многое другое. Крестьянство, которое осознает свои интересы как таковое, естественно, оно проголосовало за Индийский национальный конгресс, и оказалось, что экономический интерес значительнее и важнее в данном случае оказался чем? конфессиональный, этнический и какой бы то ни было еще. И вот здесь как раз, видимо, ИНК и выбил почву из-под ног коммунистов во многих местах. С другой стороны, Индийский национальный конгресс смог привлечь на свою сторону средний класс. Средний класс не только в той его части, которая занимается бизнесом, но и с гигантской армией государственных чиновников. Предусмотрено и повышение зарплаты для чиновников и многие другие вещи, а чиновный класс в Индии, конечно, очень большой. Вот комбинация из этих двух факторов, плюс крайне неудачная, как отмечают предвыборная кампания Джаната Парти, вот привела к такому результату.
Кирилл Кобрин, международный обозреватель «Радио Свобода», подвел итоги сложной избирательной кампании в Индии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 18 мая. 65 лет назад, в начале мая 44 года, Иосиф Сталин подписал подготовленное НКВД постановление о выселении крымских татар из Крымской АССР в Узбекскую ССР. Всех крымских татар, от младенцев до глубоких стариков, обвинили в сотрудничестве с немецкими фашистами и измене Родины. 18 мая стал днем памяти и скорби для всего крымско-татарского народа. Из Крыма сообщает корреспондент «Радио Свобода» Валерий Балаян.
Массовая депортация всего крымско-татарского народа началась ранним утром 18 мая 1944 года и завершилась уже к вечеру 20 мая. Провести столь масштабную операцию в столь рекордный срок удалось за счет отвлечения с фронта огромного войскового контингента из действующей армии и внутренних войск, которые, по всем правилам военной науки, окружили к этому моменту все места компактного проживания крымских татар по всему полуострову. О событиях накануне 18 мая вспоминает Расим Сулейманов.
Вечером пришли, лампу попросили, ну, офицеры, и два табуретки забрали. Мы, говорят, утром отдадим, а утром нас уже вывезли.
В отчетной телеграмме руководителей НКВД на имя Сталина указывалось, что выселению из Крыма подверглись около 190 тысяч крымских татар. Перед войной они составляли в разное время от 60 до 80% от всего населения Крымской автономной республики, входившей тогда в состав РСФСР, вспоминает Решат Мемедлаев.
Ну, как выгоняли, помню, ночью разбудили. Я встал, плакал, родители одевались. Погода была солнечная, очень холодная. Меня одевали вот детские, сестрины вещи одевали на меня. 3-4 слоя, по-моему. Но я все равно мерз.
Как вы по-детски воспринимали? Что происходит?
Война. Для нас это была война.
Операция повсеместно происходила по одной и той же схеме. Ночью или рано утром с заранее приготовленным автотранспортом и железнодорожными вагонами, вспоминает Расим Сулейманов.
12 лет, час. Всех заставили одеваться. Одеял там возьмешь, кто успел. На улицу. Солдаты были. Ну, там поляна была, на поляну всех. И потом на машину грузили. Привезли сюда, там на вагон начали грузить. И чик-чик. И не знаешь, куда везти.
Ну, они пришли, давай, там сколько? Ну, 15-20 минут, полчаса. А что собираться? Вставай, иди. Никакое объяснение. А нас было шестеро. Ну, помню, всех машину посадили. 3-4 семьи, там 5 семей, наверное, полные маленькие машины грузовые. 12 или 18 семей нас в один вагон засунули. Там как мухи были. На поезда и поехали.
Большая часть крымских татар была выселена в Узбекистан и прилегающие районы Казахстана и Таджикистана. При этом в пути следования и в первый год депортации от голода и болезней умерла почти половина выселенного крымско-татарского народа, вспоминает Решат Мемедлаев.
В Ташкенте нас выгрузили, машину перевезли в Пскентский район. Оттуда уже из колхозов приходили и бричками брали на работу. Один колхоз возьмет 2-3 семьи, другой возьмет тоже 2-3. Вот так рассосался по всему Узбекистану. А жить там вот узбеки давали комнаты. Их, видать, заставили им дать комнату. Саманы, маленькие домики. А мы жили прямо в ферме. Там была комната. Ни окон, ни дверей туда нас засадили. Вот это я очень хорошо помню, как мазали все.
Однако небольшие группы, в числе которых оказался и Расим Сулейманов, были отправлены в Марийскую АССР, на Урал и в Костромскую область. Но статистика смертности оказалась одинаковой и для тех, кто попал в теплую Среднюю Азию, и для тех, кто оказался на Северном Урале.
Марийский АССР.
А куда вас поселили потом жить?
Барак. Такие бараки были брошены. Лесозаготовка, вот лес в Грузии. Норма сделаю 600 грамм, норма не сделаю, хлеба нет.
По всем фронтам были изданы специальные приказы об увольнении из армии всех крымских татар. Они также направлялись на спецпоселение. Исключение было сделано только для старших офицеров, которые продолжали воевать и подверглись высылке сразу после окончания войны. С учетом бывших военнослужащих, число депортированных крымских татар достигло 200 тысяч человек.
Ну, потом сказали, что враги народа. Такой слух пустили, все говорили. Мы враги народа. Даже вот по первое время местные жители прятались от нас. Думали, они убьют, они детей жрут, они то делают, другое делают.
Участь крымских татар вскоре разделили армяне, болгары и греки. 24 июня 44 года началось их выселение из Крыма. Депортации подверглись около 11 тысяч армян, более 12 тысяч болгар и более 14 тысяч греков. Вместе с ними были отправлены спецпоселения, проживавшие в Крыму турки, курды, персы, цыгане. Всего за годы войны из Крыма было депортировано более 300 тысяч жителей. С карт Крыма была стерта татарская топонимика. Ее оставили только историческим названием гор и нескольким населенным пунктом.
Здесь уже крымских названий не было, ничего не было. Даже все, вот курорты, мурорты, все говорили, что это кто-то другой строил. А ни одного крымского слова здесь не было, боялись говорить.
Массовое возвращение крымских татар в Крым началось лишь в 1989 году. Валерий Балаян для радио «Свобода», Крым.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 18 мая. Во Франции в Каннах продолжается очередной международный кинофестиваль. И сегодня там говорят о премьере нового фильма датского режиссера Ларса фон Триера «Антихрист». Сюжет этой картины строится вокруг главных героев, которых играют Уильям Дефо и Шарлотта Генсбур. Они теряют единственного ребенка и стремятся к уединению в доме, находящемся в глухом лесу. Этот фильм вызвал в Каннах крайне неоднозначную реакцию зрителей и критиков. Об этом и о некоторых других событиях фестиваля я беседовал с известным московским кинокритиком, президентом Международной организации кинопрессы ФИПРЕСИ Андреем Плаховым. Андрей, ну вот мы с вами говорили во время прошлой беседы о изобилии громких имен, и читаю я, что фильм Ларса фон Триера «Антихрист» был очень кисло воспринят профессиональной публикой в Каннах, так ли это?
Не совсем. Конечно, фильм «Антихрист» был воспринят, мягко говоря, неоднозначно и довольно нервно. Весь просмотр сопровождался нервным смехом, и этот смех еще больше усилился, когда на финальном титре появилась надпись «Посвящается Андрею Тарковскому». Но я не думаю, что этот смех означал насмешку над Ларсом фон Триером, хотя, конечно, публика любит не спровергать своих недавних кумиров. Как раз Ларс фон Триер сумел оказаться одновременно великим и смешным, и на самом деле не публика смеется над ним, а он смеется над человечеством в своем очень мрачном гротеске под названием «Антихрист», где он дал выход своим страхам, депрессиям, комплексам, в общем-то, всему тому, что, чему он посвятил значительную часть своего предыдущего творчества, но в еще более экстремальном виде. Не знаю, пережил ли он таким образом, изжил ли он свою депрессию, скорее нет, и катарсис фильм не предлагает. Это действительно очень жестокий, очень экстремальный фильм, не оставляющий никакой надежды, но, тем не менее, это большое произведение большого мастера, поэтому насмешки здесь, мне кажется, неуместны. Другое дело, что вряд ли этот фильм может рассчитывать на главные призы и на какое-то особое признание. Аудитория Ларса фон Триера все больше сужается по мере того, как он становится все больше нетерпимым и экстремальным.
То есть вы думаете, что он в основном теперь снимает кино для собственных поклонников, и уже совсем широкий зритель, даже после невероятного успеха «Танцующий в темноте» и, собственно говоря, моды на догму, сейчас уже это не режиссер такой широкой публики?
Думаю, что да, примерно то же произошло в свое время с Дэвидом Линчем. Я думаю, что то примерно то же произойдет и с Тарантино. В общем, все эти режиссеры проходят какой-то свой пик, когда они оказываются на гребне славы и всеобщего признания, вот такой массовой культовости. Но потом все-таки это поле, вероятнее всего, сужается, потому что, наверное, невозможно все время открывать новые территории, и в какой-то момент проблематика и эстетика этих авторов оказывается исчерпанной.
Тоже прохладно воспринят фильм с двумя талантливыми актрисами, просто красивыми женщинами, с Моникой Беллуччи и Софи Марсо, где они играют героинь, каждая из которых ищет свою личность, и предстали они там перед публикой, насколько я слышал, даже в одинаковых платьях одинакового покроя. Вот говорят, что этот фильм совсем неудачный, так ли это?
Ну, тут я могу скорее подтвердить то, что вы сказали. Фильм не самый удачный. У Марины Деван были более интересные работы в прошлом. Конечно, сам эксперимент любопытен, соединить двух таких известных актрис и сделать что-то, нечто вроде современной персоны бергмановской, то есть как бы соединить их индивидуальности, которые как будто бы перетекают одна в другую. На обложке «Пари Матч» даже фотография помещена, где Софи Марсо и Моника Беллуччи стоят практически голые, прижавшись друг к другу. Можно подумать, что это лесбийская сцена, ничего подобного в фильме нет, это просто такая метафора сращивания, что ли, их индивидуальности. Эта картина, конечно, не может не только быть сопоставлена с Бергманом, но и вообще с каким-то серьезным кино, потому что на самом деле это довольно ловко придуманная, может быть, но, в общем-то, в сущности, банальная история, связанная с потерей памяти, с несчастным случаем. Таких историй очень много снимается, и интерес представляет вот разве что то, что в главных ролях играют заняты такие известные актрисы.
Говорили с вами о фильме «Фон Триера», и вы говорите, что вряд ли он может претендовать на «Золотую ветвь». Есть ли уже претенденты?
Ну, пока что из того, что было представлено в конкурсе, вероятнее всего фильм Жака Одияра «Пророк», французский фильм о нравах бытующих в тюрьме, где борются между собой разные национальные, так сказать, группировки, корсиканская и арабская, и главный герой – араб, который выживает в этом абсолютном экстриме. Очень такой лихо сделанный, напряженный фильм, к тому же имеющий социальный подтекст, серьезный для Франции. Думаю, что на сегодняшний день это главный претендент.
Получается, что продолжается тенденция прошлого сезона, когда прогремел итальянский фильм «Гоморра» о проблемах мафии.
Внешне это как будто бы похоже, но «Гоморра» все-таки в большей степени ориентирована на раскрытие социальных механизмов мафии, а фильм «Одияра» – это, с одной стороны, больше жанр, с другой стороны, это монофильм, потому что он фактически построен вокруг одного персонажа, и в этом смысле актер арабского происхождения может претендовать на приз за лучшую мужскую роль, безусловно. Он найден был, кстати говоря, случайно, не профессиональный актер, но с очень сильной индивидуальностью и харизмой. В общем, эта картина, конечно, вписывается все равно в струю социальных фильмов, но с вот таким как бы жанровым колоритом.
Кинокритик Андрей Плахов рассказал нам о ходе Международного Каннского кинофестиваля. Как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о новостях средств массовой информации, издательский дом «Коммерсант» сегодня выпустил первый номер возобновленного журнала «Огонек» после 4 месяцев простоя. «Огонек» из-за финансового кризиса заморозил свои выпуски, как было объявлено редакцией, до марта. Журнал не выходит с начала 2009 года. Это случилось впервые за всю долгую историю журнала. В декабре 2009 года «Огоньку» должно исполниться 100 лет. У микрофона мой коллега Владимир Бабурин.
Первое ощущение: за 4 месяца вынужденного простоя «Огонек» не изменился вовсе. Его главный редактор Виктор Лошак накануне возобновления издания в интервью «Радио Свобода» заметил.
У меня есть теория о том, что бренд сильнее журналистов. Бренд – это такая штука, чем-то мы его напитываем за всю свою жизнь, что его очень трудно поменять. То есть он очень сопротивляется каким-то революционным изменениям. Мягким, ласковым подвижкам, да, возможно. А вот так вот взять его резко поменять в какую-то сторону, вряд ли что-то получится.
Рубрика «Тема номера» возвращает к событиям 20-летней давности, первому съезду народных депутатов СССР. В мае 89 года в Советском Союзе началось крушение главного фундамента сгнившего государства – однопартийной системы. Находясь вне конкуренции, КПСС одряхлела, ее могильщики родились в ее собственных рядах, и их парадом стал первый съезд народных депутатов. Александр Гельман, драматург, публицист, в 90-м году избранный членом ЦК КПСС, но отказавшийся от этой должности и вышедший из партии, вспоминает на страницах «Огонька». Предвыборная кампания 89-го года взбудоражила всю страну. Сегодня можно услышать. Это были далеко не свободные выборы, просто разрешили слегка выпустить пар. Не согласен. Для нашей страны, для СССР, после 70 лет диктатуры это были предельно свободные выборы. 26 марта проголосовали 90% избирателей, а мандаты народных депутатов получили около 400 человек, решительно настроенных против существующего режима. Проиграли выборы десятки больших партначальников, несколько первых секретарей обкомов, включая первого секретаря Ленинградского обкома. Это было что-то неслыханное. В канун 20-летия Первого съезда народных депутатов, который положил начало борьбе против гегемонии КПСС, с новой силой возник вопрос, возможно ли повторение однопартийности в сегодняшней России. Еще одна публикация в «Огоньке» под знакомым названием «Есть такая партия». Один лишь вопрос. Вы в партию хотите? Ответы. Анатолий Деревенко – академик. Нет, ни в какую партию я вступать не хочу. Уверен, что в будущем выживут только те партии, которые смогут, невзирая на рамки каких-либо идеологических платформ, найти решение этих непростых задач. Леонид Рошаль – детский хирург. Я могу ответить на этот вопрос коротко. Не хочу. Григорий Карасин – статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел. Я принадлежу к поколению, которое уже было членами одной партии, и мы вместе с нашей страной прошли все последние этапы в жизни КПСС. Каждый извлек свои уроки. Конечно, многопартийность обществу нужна, и у молодежи должно возникнуть желание вступить в какую-либо партию или объединение. Но тем, кто находится на государственной службе, думаю, лучше посвятить себя решению практических профессиональных задач. Владимир Зернов, ректор Российского нового университета. Как только появится партия здравого смысла, я сразу же буду в ней. Пока на партию здравого смысла больше всего похожи первички «Единой России». Алексей Кортнев, музыкант. Не хочу, если это вступление не принесет очевидной выгоды. Или если оно будет нарушать какие-то мои нравственные установления. О других темах возобновленного «Огонька». Объявленная премьером возможность национализации Амурского судостроительного завода. Убыточное предприятие вздохнуло свободно, но для 70 миллионов вкладчиков сберегательного банка эта новость прозвучала тревожно. Завод будет выкуплен за деньги Сбербанка, на его же средства будут достраиваться корабли для ВМФ. Россияне отказываются от дорогих продуктов в пользу более доступных и возвращаются к традиционным. Новый регламент выдачи загранпаспортов может привести к массовому отказу от российского гражданства. И еще один фрагмент из интервью Виктора Лошака «Радио Свобода».
Была пока поставлена задача стартовать, потому что все происходило все-таки несколько иначе, чем когда некое издание покупается какой-либо медиагруппой. Сначала идет изучение, маркетинг, потом выстраивается коммерческая политика этого издания. Тут же произошло все несколько иначе. Сначала было куплено издание, а потом уже стали прикидывать, как оно должно с точки зрения коммерции и маркетинга существовать. То есть мы выходим на маркетинговые исследования, аудитории «Огонька», место журнала, ниши журнала продолжается вестись.
На страницах своего журнала Виктор добавил, никогда в жизни не думал, что 4 месяца – это такой огромный срок. Для периода немоты, оказывается, нужны какие-то другие единицы измерения. В конце концов, нам помогли вытянуть счастливый билет. Журнал стал частью самого, пожалуй, профессионального издательского дома в стране. История совершила круг длиною в век. Журнал начинал как часть деловых биржевых ведомостей, а через 110 лет оказался изданием «Коммерсанта». Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Сейчас я представляю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». 18 мая исполнилось 100 лет британскому бизнесмену Николасу Винтону, который отмечается не только на его родине, но и в Чехии. Винтон, работавший накануне Второй мировой войны в Праге, смог, как предполагают, с помощью британских спецслужб организовать выезд из Чехословакии почти 700 еврейских детей. Об этой истории стало известно только полвека спустя. Из Лондона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В 1988 году жена Николаса Уинтона, Грета, обнаружила на чердаке своего дома потертый кожаный чемодан, в котором хранились списки детей, письма их родителей и вырезки из газет 50-летней давности. Так стало известно об операции, получившей название «Чешский киндертранспорт». Сам Николас Уинтон никогда не рассказывал об этом жене. Только через полстолетия в Англии узнали о той роли, которую сыграл 29-летний лондонский брокер Ники Уинтон в спасении 669 еврейских детей от неминуемой смерти в нацистских концлагерях. В конце 1938 года он приехал в Прагу по приглашению друга, работавшего в британском посольстве. Вместе с ним он посетил лагеря еврейских беженцев, хлынувших в Чехословакию после захвата нацистской Германии Судетской области. Молодой человек был потрясен увиденным. Потерявшие родителей дети, спасающие прячущиеся от нацизма отчаявшиеся семьи. Уинтон решил остаться в Праге и по мере сил помочь этим людям. Он превратил номер своего отеля на Вацлавской площади в офис, откуда руководил репатриацией детей. Первый транспорт с детьми ушел в Англию 14 марта 1939 года. На следующий день Германия оккупировала Чехословакию. Однако Уинтон и присоединившиеся к нему добровольцы, подделывая документы, продолжали спасать детей. В октябре 2007 года 98-летний сэр Николас Уинтон по приглашению бывшего президента Чешской Республики Вацлава Гавела посетил Прагу и выступил с речью на конференции «Свобода и ответственность». Завершая свою речь, он сказал: «В наше время недостаточно быть человеком, никому не причинившим зла. Намного важнее сказать себе: мне предоставилась возможность, и я совершил доброе дело».
Из Лондона Наталья Голицына. Уинтон награжден одной из высших наград Чехии орденом Томаса Масарика. В Англии он возведен в рыцарское достоинство, в Словакии о нем сняты художественные и документальные фильмы. Два чешских астронома присвоили открытыми малой планете имя Уинтона. О значении поступка Николаса Уинтона для Чехии и судьбе чешских евреев в годы Второй мировой войны говорит международный обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн.
Еврейское население Чехии было вывезено в лагерь Терезин, который не был лагерем уничтожения, а лагерем смерти, а был как бы пересыльным лагерем. Оттуда уже посылались евреи в Освенцим и другие лагеря уничтожения. Терезин Гитлер хотел миру показать как образцовый лагерь, где евреям предоставлена возможность более или менее прилично жить. Они были засняты, специальный фильм был сделан о их судьбе, засняты в ходе того, как они играют в футбол или сочиняют музыку или концерты дают местные оркестры. Все это, естественно, было не более чем прикрытие. В результате 90% чешских евреев были уничтожены, попав в конечном счете все-таки в лагеря смерти. Повезло почти 700 еврейских детей, когда им грозила непосредственно депортация в Терезин, откуда уже пути назад не было. Уинтон провел сложную операцию, видимо, в результате сотрудничества с какими-то разведслужбами Великой Британии. Сумел предоставить детям выездные визы и вывести их в английские благополучные семьи. Вот такой массовой операции по спасению детей редко и, по-своему, я думаю, совершенно уникально. Уникально и то, что в течение полувека никто об этом не знал. И лишь дочь его, копаясь в архивах отца, случайно обнаружила длинные списки детей. Была организована их встреча. Никто не знал из них, с кем они будут встречаться. И сэр Уинтон точно так же не знал, кто сидит в кинозале. В кинозале показали им кадры, из которых явствовало, что именно он был их спасителем. И когда модератор спросил, есть ли здесь кто-то из спасенных им детей, встали все. Он, конечно, был бесконечно тронут этим вниманием и стал символической фигурой. Это было во второй половине уже 90-х годов. Дело в том, что подавляющее большинство из этих детей вернулись в страну, живут сейчас здесь. Для Чехии сэр Николас Уинтон символ не простого человеколюбия, абстрактного, а символ человека, которому в сложных обстоятельствах не безразличны конкретные судьбы. И это для чехов исключительно важно, поскольку и для них ведь спустя полвека после войны это открыло определенную страницу, вот чисто человеческую, конкретную историю не из литературы, а из самой жизни.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мои коллеги Ефим Фиштейн и Наталья Голицына. 100 лет исполнилось Николасу Уинтону, спасшему от нацистов почти 700 еврейских детей. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». Ее подготовили и провели продюсеры Андрей Ямочкин и Оксана Пани. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера, а вы не уходите с волны «Радио Свобода». Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.